уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 4 минуты в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это «Умные парни». Наш «Умный парень» сегодня Сергей Старовойтов, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Тут неожиданно тема появилась, Сергей Игоревич, пока мы до вас дозванивались. Точнее, она сегодня утром была, и мы сейчас с экспертом обсудили, но я хотела еще от вас получить ваше мнение, потому что очередной артист иностранный захотел в очередной раз российское гражданство. А Российская Федерация в очередной раз это рассматривает, возможно, и дадут. Но, правда, Наталья Рейра подает в порядке общей очереди, а не президенту напрямую прошение. Вот с вашей точки зрения все-таки имеет смысл говорить о некой сакральности гражданства или все-таки нет? То есть мы раздаем всем, кто хочет, и зачем тогда мы это делаем?
Ну, просто надо понимать, что гражданство гражданству рознь. А есть гражданство утилитарное, которую используют для того, чтобы, например, сбежать повышенного налогообложения. Мы знаем все эти истории про французских футболистов и соседние княжества. Uh-huh. Вот. Но в России отношение к гражданству иное. Да, в России гражданство свято, так как оно никаких преимуществ не приносит, никакой практической пользы не имеет для тех, кто пытается. Да? То есть наш паспорт, к сожалению, не является паспортом, для которого открыты все страны мира. К сожалению, у нас, да, есть преимущество налогообложения, чем пытался воспользоваться Жерар Депардье. Ну, мы знаем, что его квартира в Саранске, по-моему, да, она то ли продана им, то ли не пользуется, в общем, знаменитый артист своей квартирой. Как, собственно, наверное, и гражданством. Стивен Сигал активно участвует в политических проектах, и мы знаем, что даже активно сейчас задействован в раскрутке одной из новых политических партий, я имею в виду партию Захара Прилепина. Вот, здесь, понимаете, вопрос вот какой. Складывается иногда некоторое ощущение, что существует некий департамент, который занят исключительно тем, что уговаривает немного подзабытых западных артистов вот таким образом направить запрос на получение российского гражданства, чтобы изобразить, что это гражданство востребовано.
А чтобы что?
Вот чтобы, ну, слушайте, чтобы что? Для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что Россия не является токсичной державой, так, что гражданство России абсолютно приемлемо, что Россия рукопожатна. С точки зрения международной пропаганды, конечно, это неплохой способ привлечь внимание. Другое дело, что все эти проекты, конечно же, особенно в преддверии голосования за Конституцию, конечно же, они направлены на внутренний рынок, они такие для внутреннего употребления. Ровно поэтому и Наталья Орейро, да? Ну, то есть кто-то пожилой, кто в свое время был очарован молодой Натальей Орейро, вырос на вот этом, не помню, как это сериал.
«Дикий ангел», да.
Или «Рабыня Изаура» это называлось. Нет, это не она.
«Дикий ангел» назывался этот сериал, ангел, да.
Прекрасное название для сериала. Замечательно Наталья Орейро, конечно, восхитительная как актриса, как женщина. И по старой памяти подумал, ну, они предложить ли ей какое-то вспоможение очевидное.
А что, пиара не хватает? Вот объективный, Сергей Игоревич, мы с вами к поправкам переходим. Пиара не хватает для этого или что?
Вы имеете в виду пиара России?
Ну, то есть, да, например, пиара России внутри, причем даже. Если вы сказали, что история с Натальей Орейро направлена все-таки даже и внутрь, странно.
Смотрите, это же, то есть любая национальная гордость, она требует подпитки. Так. Недаром все органы госпропаганды любого государства изобретают различные способы, чтобы убедить граждан страны в том, что можно гордиться своим государством. Ну, если вы помните, пошло это с Гомера, да, который написал «Илиаду», собственно, для того, чтобы приободрить молодых греков, для того, чтобы сейчас до сих пор же спорят, кто кому там проиграл, да, греки троянцам, троянцы грекам. Но ровно для этого все ученые сходятся в том, что это, конечно, безусловно, пропагандистский текст, которые имеют целью доказать молодым грекам того времени, что у них в крови течет кровь победителей, что были великие победы, деды, значит, смогли, и мы можем повторить. Угу. Это ровно для этого. И, конечно же, в этом талант государственных пропагандистов состоит в том, чтобы такие регулярно дрова в камин подбрасывать, да, регулярно доказывать, приводить примеры, что наше государство, оно ценно не только тем, что теплится в сердце, да, но и подпитывать каким-то вот, какими-то доказательствами того, что государство востребовано не только нами, но еще кем-то. Да.
Это сработает, с вашей точки зрения, все-таки?
Мне трудно на это сказать. Это, на мой взгляд, эти все новости, знаете, проходят по разряду прикольных сообщений таких, которые забываются, хорошо выглядят в отчетах.
Бантик называется, да.
Ну, да, понимаете, они хорошо, такие новости, выглядят в отчетах, в том числе и в бюджетных отчетах. Угу. В сметах. А что после этого остается? Ну, мы помним, вот что, с Жераром Депардье чем-то эта история
закончилась. В смете Россотрудничества, вы хотите сказать, что ли?
Не опасно нам в эфире такие вещи обсуждать? Может быть...
Мало ли, я не знаю. Ну, просто кто этим занимается?
Россотрудничество болезненно воспримут это. И хотелось бы еще, знаете, дожить до голосования за поправки.
Так, хорошо. Иными словами, просто важно здесь, Сергей Игорь, смотрите, у нас все-таки есть некое, ну, не то что преклонение, но определенный пиетет перед всем зарубежным.
Конечно.
Начиная от системы образования, например, Болонской, да, заканчивая тем, что вот там у нас есть конституция, у нас там демократический строй, ну, декларируется так, у нас есть иностранцы, которые хотят получить здесь гражданство, а это как бы нормально или все-таки мы до сих пор на распутье, а куда же нам двигаться? Но поэтому пока на всякий случай мы возьмем все то, что было у иностранцев. Почему такой пиетет перед всем иностранным?
А вот смотрите, я недавно думал на эту тему и пришел к такому выводу. Он, конечно, вывод может быть оспорен, об этом можно говорить, но это же извечный спор. Да? Мы Россия, мы Россия, мы Европа или мы Азия все-таки?
И так, и так.
Почему такой спор-то возникает? Потому что в России проявляется дуалистичная природа. Мы... Прошивка у нас, говоря современным компьютерным языком, да, конечно, христианская. И с этой точки зрения мы часть европейской цивилизации. То есть ну, мы мыслим, наша литература, наш ход мыслей, наша культура устроена таким образом, что мы, конечно же, европейская христианская цивилизация. Это странно было бы отрицать. Но политическая прошивка или политическая ДНК у нас, безусловно, азиатская. Почему вот эти протесты в США нам непонятны во многом? Mm-hmm. Потому что нам кажется, что каждый протест, каждая революция должна закончиться крушением
власти.
Мы по-другому не видели. Да? У нас каждая революция заканчивается крахом государства, кровью и страшными событиями. Что самое страшное произойдет в Америке после этих протестов? Ну, Трамп потеряет власть, там, не изберется на следующий срок.
И кто-то скажет, что это цветная революция, которая, что называется, нашла коса на камень. Конечно. Экспорт был, а теперь внутри проигралось все.
Ну, конечно. Но для Трампа проиграть – это не трагедия даже для Трампа. Ну, изберут Байдена, который, вы помните, был вице-президентом у Обамы. Да.
Да.
Президент. Ну, то есть для политической системы не изменится ровным счетом ничего. В России и в любой азиатской культуре, сюда можно политической, да, сюда можно же отнести Латинскую Америку, угу. И любую Азию, и Китай. Конечно, любые выступления, они приводят к очень серьезным потрясениям. И вот эта дуалистичная природа, христианская культурная прошивка и политическая азиатская составляющие, они, конечно, вот, заставляют нас мыслить таким своеобразным образом. Потому что нам страшно представить, мы же до сих пор не понимаем, почему власти позволяют им бастовать. Да? Что это такое? Они их выпускают на улице, и нет на них Росгвардии.
И федеральных почему... войск, да, федеральных войск.
Почему наша консервативная часть общества так возмущена этим? Да?
Потому что сакральность власти, может быть, об этом еще речь идет. То есть, условно, да, есть там декларация ООН о правах человека, есть декларация США о независимости, где тоже написано, ну, по-разному переводят, право на восстание, право на сопротивление, как угодно. Но сам факт, что это есть, и это действительно не ведет, как бы, скажем так, этой поправкой оспаривается сакральность той самой власти, и я не знаю, и, может быть, демократия в принципе об этом.
Понимаете, скорее нам непонятно следующее, да, мы не понимаем, зачем они становятся на колени, зачем они белые выходят на митинги с черными, потому что нам непонятно одно, то, что понятно западному человеку, хоть французу, хоть жителю Англии, да, хоть обитателю Нью-Йорка, они выходят бастовать за... за гражданские права в чистом виде. То есть неважно, кого задушили и кого убили, потому что сегодня это будет вот этот черный парень, преступник безусловный, да, завтра это будет там лесбиянка, гей, потом феминистка и так далее, а потом доберутся до нас. Помните Хемингуэевская, да? Кому звонит колокол, да, он звонит по тебе. И вот ровно поэтому в культурной прошивке, в политической любого европейского гражданина есть вот это ощущение того, что гражданские права ценны сами по себе, поэтому за них надо бороться, неважно, кто там страдает, потому что иначе это коснется и тебя. В российской культурной традиции политической это несколько по-другому все выглядит, да, то есть мы считаем, что да, вот надо как-то на все это строже смотреть, и любые потрясения, они так или иначе коснутся основ, расшатают основы государства, фундамент государства. И это самая большая проблема и ошибка, потому что наша политическая система не эволюционирует. У нас нет прогресса, да, она не прогрессирует, поэтому мы остаемся... настолько закостеневшими, и любые попытки что-то там достроить, изменить. Но посмотрите, даже элементарное голосование за поправки, то, что сверху спускается, да, то, что, собственно, власть сама инициирует, насколько это сложно воспринимается. Тут уже включились российские либералы, которые, казалось бы, должны быть, наоборот, за все новое, да, но вы посмотрите, насколько они консервативны.
Но, Сергей Игоревич, смотрите, а сам президент сказал, что поправки к Конституции – это все-таки элемент демократизации общества. Видите там элементы демократизации общества? То есть что пытается донести президент, чего не хотят воспринимать, например, те же самые там либералы, как вы говорите?
Слушайте, я, знаете, я всегда говорю, что Владимир Владимирович Путин говорит очень прямо и конкретно. Вот мы все политологи, журналисты, представители гражданского общества и иные интерпретаторы пытаемся все его расшифровать. Да? Мы такие как думаем, что он как Борхес, да, говорит некими загадками. На самом деле Владимир Владимирович говорит очень четко и конкретно. Вот его надо воспринимать ровно так, как он говорит. И то, что он говорит, не пытаться искать какое-то двойное дно. Что, на мой взгляд, имеет в виду президент, называя эти поправки, голосование за поправки, ну, элементом демократизации общества? Так. Вот ровно то, что он и хочет сказать. Он говорит, друзья мои, это же будет голосование. А голосование в понимании, ну, собственно, в классическом понимании любом, это элемент, конечно, демократии. Если вам что-то, дорогие мои, не нравится, вы можете прийти и проголосовать против. Да? Мы вам все дали. Идите, пожалуйста, воспользуйтесь вот этими инструментами демократии.
А кто-то скажет, тогда форма, хорошо, форма сохранена, но суть другая.
Ну, конечно. А это потому, что у нас и гражданское общество, и наша либеральная часть нашего общества прекрасная, к сожалению, остается консервативной. Ну, то есть, понимаете, они те же самые консерваторы, но только с иным знаком. И вот эти консерваторы, с одной стороны, такие консервативные консерваторы, а с другой стороны, либеральные консерваторы. Но в целом, люди из одного и того же теста, они очень сложно, или мы все очень сложно воспринимаем любые изменения в обществе. Вот мы закостенели немного в этой ситуации, и вот мы начинаем, ну, слушайте, ну, бороться за Ельцинскую конституцию так же нелепо, как...
Ее хотя бы кто-то прочитал, благодаря кампании по поправкам, уже многие, наверное, прочитали конституцию, чего, кстати, не было до этого.
Спасибо, скажем, Елене Симбаевой, которая...
Например, так.
Это челлендж объявила, я бы так сказал. Прочитай конституцию, да.
Ну, смотрите, хорошо, бороться за Конституцию, но, по-моему, года 4 назад, когда еще господин Володин заявлял, что вот стоит подумать, может быть, какие-то поправки вносить и так далее, противники говорили, что нет, и даже там вспоминали заявление Владимира Путина там какой-то годичной давности, несколько лет назад, когда он говорил, что там и про тоталитаризм говорил, про авторитаризм говорил и так далее, теперь, мол, этим пеняют. С другой стороны, есть люди, которые говорят, что Конституция – это некий сакральный документ, который нельзя менять. А другие говорят, что нет, это подвижный документ, потому что времена меняются, потому что там правила как-то меняются. Документ, может быть, не соответствует тому, что сейчас нужно. Поэтому как бы это гибкий документ, к этому так и надо относиться. Третьи скажут, что можно смотреть бесконечно на огонь, воду и на то, как меняется российское законодательство. Давайте уже определимся.
А вот смотрите, здесь... Опять же, почему президент говорит о демократичном процессе? Угу. Есть власть, да, так. Есть люди, которые избраны и находятся у власти. В целом вся система. У нас же избираемая система, несмотря на ее там особенности, да. Но тем не менее, мы понимаем, что если власть предложила такой проект, так. Более того, собрали там какую-то часть общества, эта комиссия работала, все, кто хотел поучаствовать, там какие-то поправки внесли. Дальше вопрос такой. Мы, общество, можем идти голосовать либо за, либо против, либо остаться дома. Если вы видите, что сейчас в среде оппозиционеров развернулся спор такой, что более навредит власти, да, если мы придем и проголосуем против, или если мы...
Вообще не придем.
Да, пробойкотируем, да, эту историю. Вот. И здесь единого мнения нет. Есть два абсолютно разных мнения, и борьба, как бы, одни обвиняют других в том, что они под видом протестов на самом деле заняли соглашательскую позицию. Угу. Вот. Тоже все эти баталии прекрасны, и очень интересно за ними наблюдать, когда технологи с одной и с другой стороны сходятся в этих жарких дебатах.
Да.
Но дальше, это же не последние выборы. Посмотрите, в стране сохраняются выборы. В стране так или иначе, но если, например, мы видим, что в каком-нибудь Хабаровском крае или в Хакасии люди приходят и голосуют, до этого на Дальнем Востоке, да, приходят и голосуют за другого губернатора, потому что им не нравится в целом власть, то ничего власть с этим сделать не может.
Это становится все равно проблемой, например, для управления внутренней политики?
Конечно, конечно, это проблема, потому что, понимаете, у нас же система костная, не гибкая, и любые проявления вот такого свободомыслия, то есть, вернее так, любые проявления развития ситуации не по сценарию, даже если они лично не вредят государству. Ну, господи, ну какой Фургал там революционер, да, ну посмотрите на него. Или вот этот несчастный парень из Хакасии, Коновалов. Ну какой он там революционер? Ну что он сломал? Но он боится за рычаги взяться.
Нет, а не про него. Тогда будут трактовать, что это просто голосование не за, а вопреки.
Конечно. Любое голосование может быть либо за, либо вопреки. Да? То есть люди так выражают свое мнение. Мы либо согласны с чем-то, либо не согласны.
Так.
И у нас будет множество... В конце концов, в следующем году у нас будут выборы Государственной Думы. И никто не мешает прийти и проголосовать за любые политические партии. Даже тот же Навальный предлагает вот в этом своем проекте «Умное голосование» оппозиционерам объединяться и голосовать там за кого угодно, да, выбирать любых кандидатов, кто допущен к выборам. Ну что, сориентировалась оппозиция в данном случае. Но, понимаете, нет, здесь возникает вопрос критической массы. Mm-hmm. Когда критическая масса, как в Хабаровском крае, я недаром привел этот пример, или в Хакасии, собирается, то она меняет ход вещей, меняет положение дел. И с этим никто ничего сделать не может, как бы там ни хотели сделать. А когда этой массы недостаточно, а есть некое меньшинство, которое, да, которому не нравится, конечно, что большинство так голосует. И вот здесь, ну что, остается только обвинять своих сограждан в неком недомыслии. Ну, так друг друга мы и обвиняем.
Мне кажется, Сергей Игоревич, здесь еще нужно поговорить о том, а чего хочет все-таки, например, государство, чего хочет президент от инициации вот этих вот поправок в Конституцию. И что самое главное, принципиально изменится. Потому что мы говорили со многими, даже с представителями политических партий, они говорят, что нет, вот теперь повысится ответственность чиновников, Минздрав уже не может просто так сказать, мы не дадим там дорогое лекарство этому ребенку, а что-то там другое будут говорить, то есть как будто бы право сознания граждан с одной стороны повысится, с другой стороны ответственность чиновников. Ну, не знаю, это все-таки сказки Венского леса или нет?
Вы понимаете, любая конституция любой страны, она является же такой чистой воды декларацией, да? Ну, что такое в американской...
Декларация, конечно, декларация.
Положение, да, о стремлении к счастью, да, что каждый человек имеет право там, к счастью стремиться. Ну, всем же понятно, что эти декларации, они дальше начинают конкретизироваться в конкретные законодательные акты, в конкретные законы, там, подзаконные акты и все прочее. Вся система, да, государственного законодательства начинает работать таким образом. И дальше, собственно, депутаты должны начинать предлагать конкретные законы внутри декларации, которые сейчас зафиксированы будут, ну, или не будут, да, смотря как люди проголосуют, будут зафиксированы в новой конституции. Это касается, а там множество поправок, и право на социальное обеспечение, угу. и утверждающие русских как государственно образующий народ, и множество, это миллион раз все обсуждалось, да, все эти поправки, и право на традиционную семью и так далее. А вот дальше будет вопрос, понимаете, например, право на традиционную семью, вокруг которого сейчас так тоже много шума и пыли. Дальше. Это же может, например, вылиться в некоторые вполне конкретные законодательные решения. Да? Ну, например, запрет на регистрацию брака между однополыми гражданами.
Так это да? и сейчас есть.
Законодательно, да. да. Дальше, соответственно, нового не появится. Появится ли статья за мужеложество вновь или нет? Да? Вот это интересно. Значит, как далеко продлят эту линию? И так далее, и так далее. То есть сейчас важно скорее обсуждать вот это, мне кажется. Ну что декларации? Ну да, они соответствуют духу времени. То, что касается обнуления сроков президента, ну, Конституционный суд высказался. Нам это может, мы можем по-разному к этому относиться. Да? Это является там, игрой, манипуляцией или там, хитростью какой-то политической. Но в конце концов сейчас люди придут и проголосуют. Мы же с вами опять же понимаем, что если рассматривать Конституцию как референдум по доверию конкретно Путину, да? ну, чем он во многом и является, то любые выборы показывают, что путинское большинство, конечно, еще в стране сохраняется, несмотря на казалось бы, такие потрясения. Да, рейтинги «Единой России» в целом падают, но рейтинг Путина достаточно высок, хотя и тоже определенная...
Но это все-таки разные рейтинги, все равно.
Конечно, конечно. Потому что как лидер нации, как человек, который в сознании многих удерживает ситуацию от сползания там, в какие-то в очень неприятные последствия, да, который может твердо разговаривать на международной арене и так далее, весь этот набор. Как бы там плюсов, я понимаю, что противники да, могут сейчас считать, что все это не более чем пропаганда, и путинского большинства не существует. Но, слушайте, посмотрите на любые выборы. Можно, конечно, говорить о том, что да нет, их палкой гонят этих людей. Ну, а можно говорить о том, что человек остается один на один в кабине и ставит эту галочку. И он прекрасно понимает, что никакого контроля нет, ему главное дойти.
Сергей
Игоревич. Да, явка, например, может...
Да, но тогда здесь возникает вопрос все-таки, опять же, целей. Цели по укреплению президентской как бы власти, формы правления страны, наоборот, немножечко размежевание между и сохранение треугольника президент-правительство-парламент, или все-таки усиление Госсовета, Совбеза, вопрос о преемнике тоже начинает возникать. То есть как бы мы отсчитываем это все от Конституции, от поправок, или мы там ищем ответы на эти вопросы? В поправках, понимаете? Я имею в виду, да.
Да, там искать их не нужно, потому что они, да, конечно, отражают общественные изменения, и можно говорить о том, что те изменения, и это на самом деле нормально, мы понимаем, что конституции меняются, какие-то положения, которые, общество же тоже трансформируется, да. И наше общественное настроение не стоит на месте. Но самое главное не в этом. Бог с ними, со всеми этими частными поправками. Самое важное, что решается вопрос вот о чем.
Да.
Доверяет страна Владимиру Путину сейчас, чтобы
он... То есть это плебисцит и доверие все-таки?
Ну, я бы рассматривал это именно так. И более того, знаете, мне кажется, большой ошибкой сейчас... Вот мы проводили ряд экспертных панелей с коллегами из регионов. И выясняется такая очень интересная вещь, важная для понимания... тем, кто администрирует политические процессы. В большинстве регионов люди, конечно же, понимают, в чем суть и содержание голосования. Угу. Конечно, рассматривают это как референдум о доверии действующему президенту. О готовности принять вот это так называемое обнуление сроков. Да? Вот о готовности проголосовать конкретно за поддержку или там, против действующего президента. И более того, в регионах люди чаще говорят о том, что их обижает, что начинают вот этот главный вопрос, начинают устраивать разного рода дымовые завесы и пытаться скрыть его. Да? То есть конкретно респонденты говорили о том, что слушайте, ну мы же понимаем, зачем это, почему с нами как с детьми? Начните с нами разговаривать как со взрослыми. Мы же понимаем, что происходит. Зачем вот нам про геев рассказывают, хотя мы понимаем, зачем это все принимают.
Потому что народ ребенок скажет.
Ну, злой ребенок еще добавят, знаете.
А дети все в принципе злые. В определенном возрасте.
Парочку симпатичных, да.
Так.
Добрых детей. У вас негативный опыт.
Нет, у меня прекрасный опыт. Просто если смотреть новости о том, что творят подростки, иногда бывает, я об этом исключительно говорю, но это да, плохо воспитанный. Хорошо, тогда про воспитание, значит.
Вот, да, смотрите, и возникает вот что, существует мощный запрос на честность. Конечно, общество хочет, чтобы с ним начали разговаривать просто и честно. Вот без вот этих выкрутасов политических. Такой запрос есть, он сформирован, и он достаточно конкретно артикулируется. То есть люди говорят вот именно так, так как они хотят. Второй очень большой момент, перед которым, с которым сейчас и вызов, с которым столкнется федеральная власть, так. Это требование к изменениям. Люди понимают, что происходит некое обнуление, да, происходит некая такая перезагрузка во всех формах. Там президент свои сроки перезагружает, конституцию меняют, которая, конечно же, сакральная.
Досрочные выборы в Госдуму поговаривают, могут быть.
Поговаривают, много, да. То есть происходит ряд видимых изменений такого, знаете, перезагрузочного характера, рестартов.
Таких. Так.
И, соответственно, все эти действия, федеральная власть, совершая такие действия, сформировала ожидание перемен в стране. Поэтому сейчас, сейчас, после голосования за Конституцию, конечно же, общество будет требовать видимых изменений. Проще говоря, общество будет спрашивать у власти, ну окей, вот мы как бы прошли эти все этапы, подготовились, где изменения?
Сергей Игоревич, да. Давайте продолжим после новостей. У нас просто уже 15.30, нужно дать слово новостям, а мы с вами через 4 минуты снова встретимся. Политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети Клуб регионов Сергей Старовойтов с нами. Продолжим, дождитесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, у микрофона Евгения Волгина. С нами наш умный парень Сергей Старовойтов, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети Клуб регионов. Сергей Игоревич, мы с вами остановились на том, что перемен-то захотят сердца граждан Российской Федерации. А вот здесь важно понять, а как бы инициаторы поправок, чиновничий аппарат весь осознает, что действительно, во-первых, будет запрос, и на него нужно будет как-то отвечать.
Осознавать-то, конечно, осознают. Так. Давайте исходить из того, что в чиновничьих кабинетах работают люди не глупее нас с вами.
Так.
А то, что они принимают какие-то поступки, может быть, иногда глупые, иногда людоедские, иногда не поддающиеся логике, так это потому, что система деформирует всех, и кто туда попадает, конечно, может оставаться сам сколь угодно глубоким интеллектуалом, но с волками жить, поволчьи выть, как известно. Поэтому эти люди имеют доступ, конечно, к оперативной аналитике, они понимают, что происходит в стране, опять же, возможно, где-то даже и лучше нас с вами, потому что опираются на огромное количество исходных данных. А вот дальше возникает проблема на уровне реализации. Ведь ровно как с голосованием за оппозиционных кандидатов в губернаторы. Где-то не нашли претендента, да? Где-то сработали какие-то лоббистские схемы. Ну, в общем, вот одно на другое наложилось, и в итоге вынуждены были сделать ставку на старого непопулярного губернатора, который проиграл молодому энергичному оппозиционному. И здесь также запрос-то, конечно, фиксируют, его невозможно не фиксировать, он, очевидно, проявлен, а после голосования за Конституцию, конечно же, он проявится еще ярче, причем если сейчас этот запрос проявлен в оппозиционной среде, в основном, в либерально-оппозиционной, угу. То после голосования он проявится еще и среди путинского большинства, в консервативно настроенных и патриотических кругах. Мы видим, что этот запрос фиксируется везде, и среди ультраправых, и среди ультралевых, и среди социалистов, да, и даже среди единороссов. Все хотят перемен.
Так.
Об этом говорят даже лидеры партии власти, например, Андрей Турчак или Дмитрий Медведев, которые говорят о том, что партия должна меняться, да? А что это, как не выражение того самого запроса на перемены? Если они свою партию хотят менять, не удовлетворены тем, что происходит, представляете, что происходит на этажах ниже?
Но тогда важно понять, скажем так, будут ли из этого кризиса действительно выходить, или все-таки это некий аппаратный подход и, значит, описание текущей обстановки в отчетах. Потому что пропасть между тем, что есть в отчетах, и между тем, что есть в реальной жизни, или восприятие происходящего как именно пропасть, непонимание, это же сохраняется.
Конечно. И наша власть напугана, если вы помните, последний раз, когда пытались перестраивать страну, от нее ничего не осталось.
В 85-м году вы имеете в виду, в начале?
В 91-м, конечно. Так. И это все очень плохо кончилось. Поэтому у нас в стране нет опыта, а до этого в 17-м, да, пытались перестраивать да. ее. Вот. Поэтому у нас нет позитивного опыта перестроек, к сожалению. Мы никогда не реформировали страну сверху и бескровно, безболезненно. Но никогда такого не было в нашей практике. Поэтому как приобрести этот опыт, абсолютно непонятно. И экспериментировать на живом организме государственном и учиться да, на этом, ну, тоже безответственно. Поэтому сейчас власть-то тоже находится на таком определенном перепутье. Эксперимент не поставишь нигде. И да, реагировать на запрос на обновление надо. Этот запрос, он от регионов до федерального уровня, везде. И сама власть, она, собственно, пропитана этим запросом, о чем я уже говорил. А вот как это сделать? Это, конечно же, большая креативная задача. Какими шагами? Через что? Как это все иллюстрировать?
Ну, вот у нас есть рейтинги, например. Да, рейтинг благосостояния семьи. Мы вообще любим рейтинги и любим цифры. В любые новости посмотреть, любые отчеты. Это все про цифры. Начиная от количества коек, заканчивая тем, сколько получают, например, жители Ханты-Мансийского округа или Сахалина. Да, и на этом, на этих данных основывается, что это благосостояние. При этом рассчитывается...
Не имеет же психотерапевтический эффект. Когда нам кажется, что мы можем посчитать что-то, нам кажется, мы это и контролировать можем.
Но есть, хорошо, есть Семенов-Тяньшанский, есть Пржевальский, есть там, я не знаю, офицер генштаба, которые описывали страну. Но их описаний на тот момент было достаточно, чтобы принимать определенные политические решения, да, там, как военные решения и так далее. А может быть, этого действительно достаточно? Может быть, просто описать как-то надо по-другому?
Ну, смотрите, сейчас, если вы говорите про рейтинг РИА, где они посчитали доходы семей, да? Деньги, которые остаются у семей после всех их расходов, там, обязательных
текущих,
расходов.
Текущих, ага.
Да, и получилось так, что тоже пришли, в общем, к очевидному выводу, к которому приходят, когда считают доходы всегда по стране. Хоть там средние зарплаты считают, хоть доходы домохозяйств, хоть чуть-чуть, что угодно. К чему пришли, к какому выводу? Самые богатые регионы. У нас получились регионы нефтяного севера, Тюменского севера. Ханты-Мансийский округ, если не ошибаюсь, там Янао.
Сахалин. Сахалин еще тоже.
Ну, Сахалин, да. Да, тоже там не Тюменский север, конечно, но тоже рыбодобывающие предприятия. Самые бедные – это регионы Центральной России, это Брянск, Ивановская область и там что, Тула, по-моему, не помню. И, конечно, Кавказ. Угу. Так вот, смотрите, какая есть хитрость во всех этих подсчетах? Ведь это же официальная статистика.
Так.
Почему? И она учитывает официальные доходы. Ну, и официальные расходы, конечно. Почему официальные доходы выше на Тюменском севере? Так потому что там работают нефтяные компании, и все зарплаты там в белую практически. Угу. Нет серых зарплат. Там все зарплаты начислили, заплатили, взяли налоги, люди пошли. А что происходит где-нибудь в Ингушетии, например? Да? Или что происходит в Ивановской области, где люди работают в Москве, получают там неизвестно как получают. И, конечно, они никакие налоги у себя не платят. Они никак не фиксируются как работники, да, у себя на территории вот этого вот окружающих Москву региончиков. Поэтому, конечно, статистически кажется, что там страшная бедность происходит. Но я вас уверяю, ни на Кавказе, ни в регионах вокруг Москвы нет большой разницы, например, с тем, что происходит в регионах Сибири или в регионах Урала. Ну, в среднем по стране вот это вот доходы-расходы, они размазаны, и такого, чтобы переехал из области в область, тут, значит, небоскреба, а здесь избы покосившиеся, ну, только, пожалуй, на границе с Китаем такое можно увидеть. Ну, так это не российский регион. Угу. Поэтому да. Вся эта статистика, она не то чтобы лукавая, но ее надо правильно считать. Да? Если это выстроить в столбик, в рейтинг, это не даст ничего. Вот не даст понять ровным счетом ничего. Зачем нас кормят этой статистикой и что, собственно, авторы этих рейтингов хотят доказать, тоже абсолютно непонятно. Ну, узнали мы то, что в Янао, в Ямало-Ненецком округе, живут люди богаче, чем, например, в Ингушетии.
Ну, и там и помидоры по 1000 рублей килограмм.
Да, совершенно верно. И вот что мы должны из этого понять? Мы должны критиковать, например, федеральные власти за такие перекосы в доходах-расходах, или мы должны, понимая ситуацию реально, там, ничего не делать, или хвалить их должны? Вот какие выводы из этого мы должны сделать? Ведь подобная статистика не дает понимания, что происходит в стране в целом. Ну, мы понимаем средние доходы по России. Ну, хорошо, понимаем, что они невысокие. Так. А что дальше? А дальше ровным счетом некоторый когнитивный тупичок возникает у нас.
А дальше есть государственная потребность сохранить людей в тех регионах, где они родились. Например, насколько я понимаю, к Дальнему Востоку серьезное внимание, потому что президент год назад говорил, что вот 2% ипотека, когда в других регионах начали говорить, а почему только Дальнему Востоку, а потому что с Дальнего Востока не надо, чтобы уезжали. Ну, как бы так говорили представители российской власти. Вот теперь еще там программа сельской ипотеки, да, продление. То есть возникает у государства дилемма какая-то. Убедить остаться там, где родился, или все-таки, скажем так, таким образом провести глобальную децентрализацию? Но это же огромная история, это же там, я не знаю, на десятки лет наверняка.
Знаете, это потрясающая глупость. Вот потрясающая.
Какая?
Платить сельскую ипотеку и удерживать людей. Ну, вы себе представляете, как это выглядит, да? Человек берет ипотеку, закрепощается. Ну, что такое ипотека? Он взял ипотеку под то, чтобы купить жилье.
Да.
Купил себе квартиру или дом и вынужден выплачивать, что-то выплачивать. А дальше? А работу-то он где найдет? Ведь надо же идти с другого конца, надо создавать рабочие места. Если вы помните, в чем трагедия современных больших городов, всех этих Омсков, Новосибирсков, Челябинсков, да, которые возникли в эпоху индустриализации советской, когда строились заводы, или после войны они перевозились, или во время войны даже, да? Везли в Сибирь, там каждый завод вокруг себя создавал целую инфраструктуру. Бассейны, дома культуры, детские сады, школы и так далее. Потому что люди работали, им надо было как-то жить. Да? От общежитий до детских садов строили. Сейчас заводы остановились, людям делать нечего. И многие жители этих регионов тупо работают по вахтам на том же самом Тюменском севере. Ну хорошо, возьмет он себе в каком-нибудь омском селе ипотеку и купит дом. Жена у него не работает, а он работает в Сургуте монтажником. Ну и что изменится с этим? Ну что, ну да, запустит немножко денег в ипотеку, поддержит. Если эта форма поддержать строительную отрасль, то это, наверное, имеет какой-то смысл. Если эта форма удержать людей внутри регионов, так она ровным счетом ничего не решает. Поэтому вот эти вот половинчатые решения, непродуманные, на мой взгляд, и не имеющие никакого ни политического, ни социального эффекта, это ровно для того, чтобы, как мы с вами с этого начали, ровно для того, чтобы на бумажках отчитаться, как сидят люди и там придумывают какие-то эффективные решения.
Но
как
такой... Да, мы с вами... Я поняла, да, но здесь же, смотрите, история с Дальним Востоком. Перспективный регион нужно развивать. Но так получается, что чтобы положить трубопровод, например, нужно либо построить мост на остров Русский, либо сами ТТС провести ради того, чтобы провести какой-нибудь километр трубы в отдаленные села. То есть, получается, понятно, борьба и следствие немножечко, ну, причины и следствия перепутаны. Но, значит, по-другому-то, я не знаю, нельзя. Значит, надо что, сесть за стол и решить, да, хорошо, мы осваиваем Российскую Федерацию вахтовым методом, поэтому мы все живем по поясу, значит, Москвы и Сочи, а все остальное у нас вахтово.
Вот сейчас правительство пытается рассовать по регионам деньги в рамках национальных проектов.
Так.
Если вы знаете, есть статистика по нас проектам,
да.
Проект там практически никакой на 100% не выполнен. И правительство силой заставляет губернаторов предлагать проекты и программы. Губернаторы не могут предложить, проще говоря, они не могут освоить денег. Денег, как у дурака махорки в стране, вот под эти проекты. Но они не могут их забрать. Почему не могут? Ну, потому что надо, их же не просто в сумке привез из Москвы, да, и раздал своим ближним и членам их семей. Да? Надо предлагать какие-то проекты, строить школы, больницы,
дороги. Целеполагания нет, понятно.
Вопрос, они не могут рассчитать, у них не хватает мощности это освоить, не хватает как интеллектуальных мощностей рассчитать эти проекты все, так и, собственно, реализовать эти проекты. Потому что где-то там деньги позже доходят, невозможно за 3 месяца построить то, что надо. Они не могут осваивать эти деньги. Есть очень много проблем еще, если угодно, в проводимости не только сигналов, но и в проводимости финансов. А когда забирали из регионов крупных налогоплательщиков, ну, одна из известных трагедий это, и когда из Омской области ушла Сибнефть в свое время еще. Она была, да, в Питере перерегистрировалась. Бюджет потерял огромные деньги, и до сих пор омичи ходят и вздевают руки к небу, не понимают, кто бы им отдал. Это был чистой воды рэкет такой на государственном уровне. Ну и что? И как это увязано с идеей развивать регионы?
А да? Как это увязано? Это управляемость региона. Условно, если у любого региона будет налоги поступать именно в этот же регион, то есть не будет вот той системы, которая сейчас сначала все в Москву, а Москва потом всем сестрам по серьгам раздаст, то тогда те же самые регионы скажут, а зачем нам Москва нужна? У нас здесь и деньги есть, и с местными мы договоримся. Тогда теряется управляемость та самая из центра.
Нет, я вас умоляю. Эта история придумана, конечно, замечательными московскими чиновниками. О том, что если мы сейчас начнем давать деньги и полномочия в регионы, мы, конечно, вырастим себе сепаратистов таких. И они выставят армии свои региональные, да, и что-то сделают ужасное, развалят страну. Да, быть такого не может. Вы посмотрите на этих губернаторов, даже тех, кто избирался. Ну, что вы хотите сказать, что нынешние губернаторы воруют меньше, чем губернаторы не технократы, которые избраны из числа местных элит. Вот уверяю вас, воруют, наверное, правоохранители могут лучше сказать, но воруют ровно в тех же масштабах. Потому что, как обычно, крадется все, что плохо лежит. И поэтому это все идея перераспределять все эти деньги исключительно из центра. Это завязано на желание... Понятно, и денег больше иметь в центре, и полномочий больше иметь в центре. А такая москвоцентричность, она, конечно, вредит регионам. Ну, посмотрите сейчас, что происходит с этими назначениями губернаторов, так называемых парашютистов или десантников. Но люди приезжают...
Из других регионов, вы имеете в виду?
Ну, конечно. Они приезжают немотивированные. У них конфликты с местными элитами. Им сложно вживаться. Они сами не хотят этого. Сейчас... Скоро по объявлению будут губернаторов набирать, потому что это адская работа. Они приезжают в чужие регионы, с них требует Москва показателей, а им приходится постоянно преодолевать какое-то бесконечное сопротивление. Это безрадостный труд.
А вы верите в децентрализацию?
Я считаю, что регионам надо дать больше политических и экономических полномочий. Посмотреть, что из этого получится. Потому что, на мой взгляд, никакой трагедии не произойдет, если губернаторы будут возникать из числа местных элит, которые связаны с регионами, корнями, детьми, какими-то образами будущего своего. У них, по крайней мере, есть стратегия. Они хотят жить в этом регионе. Губернатор, которого прислали туда по разнарядке, он как комиссар. И он ведет себя как комиссар, да, он кого-то там раскулачит, надеясь, что его в ближайшее время куда-нибудь там заберут, на другой регион или на федеральную позицию. Поэтому все это создает массу конфликтов и критики как со стороны местных элит, так и со стороны активной части общества, того самого гражданского общества, которое, конечно же, не желает никуда переезжать из регионов. Поэтому мы здесь видим разнонаправленные тенденции. Если мы проводим политику такой москвоцентричности, да, и управляем полностью из центра вот таким образом, что есть одна Москва, есть федеральные органы власти и есть их щупальца на местах, тогда, соответственно, надо отменить вообще все выборы на местах, отменить какие-то принципиальные возможности высказываться по местным вопросам людям из регионов. И, соответственно, не пытаться всех удерживать в регионах.
Ну, как это тогда бьется с борьбой с... Да, как это бьется с борьбой с коронавирусом, когда, наоборот, мы с вами тоже об этом говорили, дали полномочия губернаторам, потому что из центра же говорили, такая страна большая, обстановка везде разная, пусть решают сообразно тому, что видят на местах.
Ну и скажите мне, и что, мы увидели, что где-то губернаторы сошли с ума и всех перезаражали, вымерла какая-нибудь Тамбовская губерния у нас в результате?
Нет.
Ну нет, правильно, и что случилось? Ну вот провели эксперимент, президент, да, сказал о том, что, собственно, давайте, ребята, разбирайтесь сами, вот вам все полномочия, кто накосячит, тот ответит. кто допустит ошибки критические, с того спрошу. И посмотрите, люди стали действовать осторожнее, чем если бы они получали указания из федерального центра. Осторожнее, тактичнее, деликатнее, ориентируясь на какие-то показатели заболеваемости в регионах. Да, мы видели непростые отношения, например, мэра Собянина и с москвичами, когда он проявлял такие жесткие формы. Но мы увидели и достаточно лояльных губернаторов, которые тоже, ориентируясь на статистику, там, разрешали практически все, да, лишь декоративно что-то закрывали. Но ничего же страшного. То есть, вернее так, не случилось в стране никаких локальных апокалипсисов. В целом страна ровненько прошла, или еще не прошла, не знаю, вот этот период. Поэтому, если этот эксперимент удался, или, по крайней мере, не привел к негативным последствиям, к критичным последствиям, ну почему бы этот эксперимент не развивать, в том числе, например, на выборную сферу? Позволить выбирать мэров, позволить выбирать губернаторов из числа местных элит, таким образом мотивировав эти элиты к тому, чтобы они находились в регионе.
А мне кажется, Сергей Игоревич, потому что здесь принципиальная разница есть. Одно дело, когда губернаторы принимают решение, ну, где-то ограничивать, там, условно, на пару месяцев людей в правах, выставлять график прогулок, закрывать какие-то предприятия, а другое дело, когда речь идет о политическом управлении регионами.
Вы знаете, здесь все-таки главный момент мотивации.
Так.
Региональные элиты сейчас, почему многие начали уезжать из регионов? Представители там, строители, владельцы заводов, пароходов и прочие латифундисты, да, из числа крупных фермеров. Почему они стали уезжать? Потому что каждый новый губернатор, приезжая в регион, первым делом начинает перераспределять финансовые потоки. Это первое, что он делает. Так. В результате, да, он считает, что там сложились какие-то присоски вокруг регионального бюджета. И во многом он прав, конечно, такой губернатор. Но начинает он действовать неуклюже, зачастую как вот такой слон в посудной лавке, перераспределяя, как ему кажется, честно. Да? Вот он пришел и обрубает эти, значит, там щупальца, которые возникли. Но ведь это все элемент тонкой настройки внутри регионов. То самое земство, которое возникает. Вот они все взаимодействуют друг с другом, влияют на политику, на культуру. Участвуют в разного рода проектах очень важных, там, от строительных до культурных в регионе. Они надеются передать свои вот эти капитальцы, которые они сложили, своим детям. Они наследников выращивают. Когда эти все связи начинают грубо обрубаться, то мы видим, что делают эти люди. Они собирают все свои деньги и уезжают в Москву, в Питер, ну, за границу сейчас не едут, да? Потому что сложно там стало легализовывать капитал, только по этой причине. Уезжают в какие-то в другие регионы, понимая, что ну, пока они еще относительно молоды и могут начинать какую-то деятельность с нуля на той базе, которую они сформировали. В итоге что получается? Вот губернатор оказывается на ровном месте с массой критических замечаний в свой адрес. Можно ли признать этот эксперимент удачным? Ну, наверное, нет. Стоит ли попробовать что-то новое, вернуться к каким-то формам, учитывающим интересы региональных элит? Ну, наверное, стоит, почему бы и нет.
А смотрите, а решение ряда городов отменять парады из-за ситуации с коронавирусом, тут Челябинск, тут теперь Якутск, говорят, что парад, да, запланирован на 24 июня, но отменен из-за коронавируса. Это торжественное построение войск, техники и так далее. Ведь то, что произойдет 24 июня, это как бы, ну, если не должно еще положить конец, условно, борьбе с коронавирусом, да, но при этом некая сакральность и символизм этого мероприятия, он есть, и он явно нужен. А когда регионы отказываются, это как трактовать?
Сегодня РИА Новости, по-моему, публиковали со ссылкой на кремлевские источники информацию о том, что в Кремле поддерживают эту идею, не считают это проявлением какого-то своеволия, да, или... Так. Там сепаратизма, если угодно, политического, если громко называть. Я уверен, что все это происходит в рамках индивидуальных договоренностей, когда губернаторы в администрации президента решают этот вопрос индивидуально, показывая цифры заболеваемости. В данном случае ни один губернатор не может принять такое решение без согласования со своим начальством в Кремле. Потому что иначе, ну, собственно, долго бы он не продержался после этого. Все эти решения и по Челябинской области, и по Якутии, и по Пензе, то, что мы сейчас знаем, не исключено, что таких регионов станет больше, это говорит о том, что просто губернаторы достаточно ответственно подходят и не боятся показывать Москве реальные цифры заболеваемости. А это значит, что цифры достаточно тревожные, потому что такое важное мероприятие, которое является прелюдией к голосованию за поправки, ведь оно создает, должно создавать настроение, патриотический подъем и вводить избирателя в контекст голосования за поправки, в идеологический контекст. И если региональные руководители отказываются от этого, если ломают логику голосования за поправки, то значит ситуация у них действительно столь серьезная, что Кремль их поддерживает в этом.
Виталий, наш слушатель говорит как раз, к чему спешка с организацией голосования? Пандемия продолжается, каждый день прирост минимум 8 тысяч у нас голосование.
Я согласен с Виталием и в своем телеграм-канале писал об этом, что искусство военачальника и политика заключается в том, чтобы не ломить на пролом, да, если наступление захлебнулось, вовремя отступить, перегруппироваться, посмотреть, что происходит. Ваш слушатель Виталий прав, конечно, никакого смысла, на мой взгляд, тоже нет сейчас вот оголтело бежать. На мой взгляд, стоит поговорить с людьми и объяснить им, что происходит, и перенести, да, святую дату победы, да, важное политическое голосование. Ну, на период после кризиса. Потому что жизни, на мой взгляд, гораздо дороже людей, чем... И более того, власть, понимаете, может получить негатива гораздо больше, чем позитива в результате голосования. И политически это решение может стоить очень дорого. Вот, но, к сожалению, решение или к счастью, не знаю, может быть, есть основания принимать такие решения. Не мы их принимаем.
Спасибо большое, Сергей Игоревич. Сергей Старовойтов был с нами на связи, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Это была программа «Умные парни». Далее информационный выпуск. Потом Юрий Будкин к вам подключится. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.